Вы слушаете ознакомительный фрагмент подкаста «Хобби Докс». Для того, чтобы прослушать этот подкаст целиком, подпишитесь на нас на Sponsor.ru или на Patreon. Привет, друзья! Вы слушаете подкаст «Хобби Докс» и его 640-й выпуск. И с вами его постоянные бессменные ведущие Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин! Итак, от тем, связанных с пивом, шоколадом и евробюрократией, мы переходим к темам, чуть более, так сказать, касающимся каждого человека. О чем же мы, Домнин, поговорим сегодня?
Сегодня мы поговорим о самых ранних тысячелетиях нашей истории, то есть как получилось так, что современное человечество, зародившись, как ныне считается, в Африке, расползлось по всему миру и выглядит теперь, ну, совсем не как в Африке местами.
Какие-то мутанты бледные.
Да, местами. Потому что вокруг этого до сих пор довольно много всякой ерунды. То есть, во-первых, сохраняются до сих пор креационисты, которые доказывают, что ничего подобного быть не могло.
И все это в раке.
Да, и что, значит, и сотворил Бог то еще, вот, и Еву из ребра. Таких дремучих мало, они в основном в США обретаются, там у них целые заповедники молодоземельных креационистов, которые все воспринимают буквально. Те, кто попродвинутее, те могут зазреть что-нибудь типа, что человек произошел от обезьяны, и никак не могут понять, почему же современные обезьяны не превращаются в человека. Что с их точки зрения произошел, значит, что превратился, значит, что обезьяна, значит, взяла палку, камень, стала что-то там скрести, и так постепенно облысела, и получился человек.
Поумнела внезапно от палки.
Да, это, видимо, наследие ламаркизма, ну или скорее просто из того же корня, что и представление Ламарка об эволюции были приспособления в таком очень примитивно-бытовом виде. Третьи вспоминают, что вроде как в учебнике «Общая биология» советском у меня была одна из любимых книг раннего детства, я еще читать луком не умел. Потому что там были отличные картинки всякие, скелетов там всяких динозавров, зародышей разных видов, атавизмов, примеров конвергенции, вот, мутаций. И в том числе были картинки, значит, сначала там обезьяна, потом череп неандертальца в разрезе и примитивные каменные орудия, а потом, значит, череп кроманьонца, более похожие на наши, более как бы продвинутые уже на человеческие похожие орудия из кости, рога, там, обтесанного камня, шлифованного. Вот, и они думают, что, значит, было так. Сначала от обезьяны произошел пятикантроп, условно, а потом из пятикантропа неандерталец, вот, а потом из неандертальца, наконец, кроманьонец и мы тоже. Это все, конечно, упрощение, потому что неандертальцы, например, это наши современники, и не только они одни, они относятся к так называемым архаичным людям, которые сосуществовали с нами, ну, некоторые, то есть, скажем, неандертальцы, например, активно сосуществовали. Возможно, существовал человек гейдельбергский, вот, существовала и так называемая денисовская культура, которая вроде как считается сейчас за какой-то то ли подвид кроманьонцев, извините, неандертальцев, то ли отделившиеся от них там. Трудно сказать. Все это постоянно подвергается пересмотру, потому что все время находятся все новые ископаемые. И, например, на уровне науки, вот когда мы с Аурленом росли, тогда, скажем, господствовали еще всякие представления, типа того, чтобы человек бодойский был практически неизвестен, потому что его только что практически открыли в 76-м. Вот, и он еще не успел, так сказать, внедриться в так сказать, популярную науку, был толком не изучен. Вот. Но это мы так, как бы, вообще говорим. Мы сейчас не будем останавливаться на всех подряд, только некоторых более или менее, так сказать, опишем. В общем, сама по себе идея того, что человек, возможно, имел с обезьянами общего предка, начали высказываться еще, в общем-то, в 18 веке, когда Карл Линней, собственно, придумал первую классификацию, от которой современная научная отталкивается, и из которой сохранилась куча артефактов, типа, например, того, что большой вампир, летучая мышь. Это Линней его так опозвал, но на самом деле большой вампир никакой крови не пьет, и вот. Вся правда только в том, что он действительно большой. Так его для понятности сейчас называют фруктовым вампиром. Вот, потому что он питается плодами, а вовсе не кровью. Кровью питаются маленькие дисмоды. Такое здоровое творение, как большой вампир, на крови, знаете, пришлось бы на какой-то другой планете жить с гигантскими млекопитающими и теплокровными. Ну так вот, но несмотря на то, что он ввел вот эту вот хому и человекообразных обезьян ставил рядом и с ним, все-таки до следующего шага было довольно далеко, даже Ламарк на него не отваживался, потому что Ламарк как раз был одним из первых эволюционистов, у которых были какие-то вменяемые идеи насчет изменчивости видов. Только Ламарк как бы исповедовал теорию упражнений и неупражнений. Он считал, что, значит, вот там жирафы условно тянулись, и к листьям шеями тянулись, там, и вот и вытянулись шеи. И у них стало рождаться потомство с длинными шеями, и так вот, или там слоны носом тянулись, и вот у них нос и вытянулся. По такой логике совершенно непонятно, почему вот сколько ты, допустим, не накачивай мышцу, а никаких гарантий того, что у тебя вырастут дети, которые не станут дистрофиками, вот, или жиробасами, совершенно нет.
Да.
Да, потому что фенотип, как мы знаем, не наследуется. Тогда я до таких умных слов еще было далеко. Вот, но фенотип, разумеется, наследуется. Я имею в виду, что настолько подробно прямо, вот, до такого он, конечно, не доходит. Так-то фенотип вполне наследуем. Иначе бы мы рождались совершенно хаотическим внешним видом, ничем не напоминая наших родителей. Так вот, Дарвин был, наверное, первым из тех, кто громко заявил о так называемой семиальной теории, то есть о происхождении человека от неких древних обезьян. Это было очень удачно, потому что если бы он это высказал там в каком-нибудь другом веке, лет за 100, то его гипотеза могла повиснуть в воздухе. А вот во второй половине 19 века было как раз очень вовремя высказывать это. Почему?
Почему?
Потому что развилась палеонтология, начали находить всяких то динозавров, то еще кого, а в 1856-м откопали неандертальцы. И, соответственно, в палеонтологии выделилась палеоантропология. Так что теперь эта теория не просто там где-то в книжке там было написано, а были вот ископаемые подтверждения. Вскоре начали раскапывать и всякое другое разное. Вот. И таким образом теория начала получать самые, что ни на есть, весомые подтверждения. С этим, кстати, очень любят сражаться креационисты. Например, была какая-то тетка из Америки, которая всем, как Дарвин помер уже и не мог возразить, рассказывала, будто она, значит, была у Дарвина на смертном одре, он ей покаялся в своих заблуждениях и все такое прочее. Для чего это нужно врать, когда это легко проверить, даже в эпоху до интернета было. Кто ее и близко не видал у Дарвина помирающего и вообще рядом с ним. Или, допустим, про некоторых других палеоантропологов до сих пор ходят слухи, что вот там перед смертью они признали, что на самом-то деле откопали там вовсе не там условно Homo erectus, там, а гигантского гиббона там какого-нибудь. Ага. Обычно это говорится про Эжена Дюбуа, хотя бывает и про других. Голландец Жан Дюбуа копался в голландских владениях, значит, на юго-восточной Азии, на острове Ява, и откопал питеканторпа. Само название, как нетрудно догадаться, означает буквально обезьяна-человек. Более поздние исследования питеканторпа помещают в, как бы, в число подвидов человека прямоходящего.
Homo erectus.
Homo erectus, да, совершенно верно. Homo erectus. Значит, по как бы относительно современным представлениям считается, что, значит, и человекообразных обезьян, и род Homo, значит, разделился что-то там около 10, кажется, миллионов лет назад, вот, а 7 миллионов лет назад сформировался так называемый сахилантроп, то есть человек сахельский в Африке. Вот он был первым, кто освоил саванны. Чтобы осваивать саванны, наиболее, так сказать, наиболее эффективным способом приобрел прямохождение. Почему вот он приобрел прямохождение? Скажем, в саваннах живут и всякие обезьяны, и четвероногие, которые бегают на всех четырех. Потому что они за счет своего размера подвергаются опасности быть съеденными крупными кошачьими. Вот, от которых они, ну и не только ими, конечно, там, от них они прячутся, залезая на деревья. Что, как вы понимаете, четырьмя конечностями делать гораздо удобнее. Да, а сахилантроп почему-то сформировался в условиях, когда особенные угрозы для него никто там не представлял, вот он и забегал ногами. Такой подход, как ныне считается, позволил ему стать так называемым преследующим хищником. То есть, вот не как гепард, который там увидел антилопу, развил быстро чудовищную скорость, схватил ее за горло и задушил. А прямоходящие гоминиды просто шли все время следом за копытными, пользуясь тем, что они более выносливые, могут дальше пройти. Просто загонят рано или поздно. Это будет не быстро, но не загонят. Вот. Таким образом образовалось эволюционное преимущество, как считается. Но это все-таки было как бы очень давно. Вот. Нас интересует скорее наш собственный род. Как я уже сказал, первоначальные идеи были в том, что ископаемые останки — это какие-то разные стадии развития, последовательно там происходившие друг от друга. Сейчас мы полагаем, что древо эволюции рода Homo похоже не на прямую палку с отметками, да, а на своего рода куст. С ветвями, одни из которых росли дольше и дальше, значит, другие, наоборот, захеревали где-то там практически на взлете, местами пересекались, что интересно, друг с другом, вот, и до сих пор местами ведутся споры, я уже сказал, например, насчет тех же денисовцев. Вот, тех же пятикантропов изначально выделяли отдельно, сейчас считается, что они вот к человеку прямоходящему относятся. Идут вопросы о том, что считать за подвид, а что, например, за расу. К как вот у нас.
Хороший вопрос. Да, да.
Да, то есть это все так достаточно приблизительно. Мы многих вещей не знаем, плюс многие вещи приходится очень как бы сильно, сильными допусками по времени расставлять, потому что, ну, просто у нас нет таких данных. Вот, мы можем, впрочем, довольно много чего утверждать. То есть, например, о том, что скудный волосяной покров напрямую связан с прямохождением.
Ага.
Дело в том, что прямохождение уменьшает получаемую солнечную радиацию в значительной степени. В сутки где-то на треть, вот, а если, в, так сказать, в зените солнца, то экономия получается в 4 раза. Вот. Вы, я думаю, сами замечали, что, допустим, бегать трусой зимой – это занятие такое.
Угу. Сомнительно, хотя у нас бегают.
Да, ну, для этого, для бега трусой зимой нам приходится одеваться значительно легче, чем мы бы оделись, если бы просто шли куда-нибудь гулять.
Да, 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 естественно. Просто,
потому что если мы попробуем бегать в пуховике, мы очень быстро свалимся. Вот считается, что вот эта вот сфера преследующего хищника, который так трусой бежит за какой-нибудь там антилопой или кто там в те далекие времена бегал, вот, и постепенно их изматывает за счет того, что он лысый, вот, и загоняет их. Кроме того, само по себе прямохождение более энергоэффективно.
Mm-hmm.
Тупо потому, что как бы и две ноги, да, шевелятся, а не четыре. И некоторые другие плюсы. То есть, вот, например, для лошади перелом ноги гораздо опаснее, чем для человека. И пристреливают лошадей, сломавших ногу, не потому, что они такие злые, вот, а потому, что, к сожалению, вариантов починить сломанную ногу у лошади очень мало. И шансов, соответственно, тоже.
То есть, если она сломала ногу, ей вилы практически.
Ну, да, потому что, например, для того, чтобы перелом зажил, нужно, чтобы конечность была неподвижна. Mm-hmm. Вот, если человек, допустим, даже на той примитивной стадии мог взять палку и, опираясь на нее, как-то ковылять, вот, то лошади костылями пользоваться не умеют. А для того, чтобы они себя хорошо чувствовали, нужно постоянно перемещаться. Вот. Попытки все зафиксировать лошадь, пока она там не заживет, приведут к тому, что им все остальное отвалится. Короче, в общем, они эволюционно приспособлены всем к другому, в этом есть их плюс. Вот. Но в этом, видите, какой минус. Вот. Соответственно, у нас тоже, видите, свои плюсы и как бы свои минусы. Значит, возвращаемся к, значит, к нашим Homo erectus. Считается, что Homo erectus был первой волной Homo, которая вышла за пределы Африки. Вот. И где-то 1,5 миллиона лет назад они вот пошли через перешеек в Евразию и обитали вплоть вот до Западной Европы. К достижениям же Homo erectus, как считается, относится и освоение огня. А вот, например, каменные орудия Homo erectus изобрели.
Изобрели?
Дело в том, что каменные орудия применяли задолго до, за миллионы лет до Homo erectus. А-а-а. Считается, что поздние популяции австралопитеков уже использовали камни, как просто камни. Вот. А, так сказать, следующий по старшинству вид, собственно, так сказать, из Homo уже, хабилис, не случайно называется человеком умелым. Uh-huh. Потому что вот он использовал уже, как считается, всякие палки, камни, так сказать, с острой кромкой. Есть у нас такие по ним данные. Да, ну, в общем, и таким образом, значит, где-то 1,5 миллиона лет назад, как я уже сказал, Homo erectus, выйдя из теплой Африки, видимо, замерз и начал использовать огонь. То есть, по всей видимости, это произошло случайно, как и практически все остальное у нас с открытиями долгое время было. По-видимому, использовался какой-нибудь природный огонь, допустим, молния ударила в дерево. Uh-huh. Вот, оно, значит, сгорело и тлеет, догорая. Преодолев страх, холодное и ночью, эректусы аккуратно к нему приблизились, заметили, что оно теплое. Вот, начали греться. И через какое-то довольно продолжительное время, вот, они, наблюдая за огнем и замечая, что он перескакивает на горючие предметы, начали совать туда палки, вот, и, значит, таким образом огонь перемещать и использовать его для костров. Вот, а там, наверное, дошли постепенно, опять же, скорее всего, случайно. Допустим, в лесном пожаре сгорел какой-нибудь там кабан древний. Вот, они с голодухи стали горелые есть и поняли, что если сверху сковырнуть совсем горелое, то внутри-то оно даже лучше, чем обычно. Как-то, наверное, так. Это все, в общем, вилами на воде писано, мы можем только теоретизировать. Определенным подспорьем является наблюдение за нынешними племенами каменного века, но не забывайте, что современные племена каменного века ни в коем случае не следует равнять с нашими предками, потому что они не наши предки. Они наши спившиеся троюродные братья.
Безобразие.
То есть, что я хочу сказать, какие-нибудь туземцы Андаманских островов, они же там не самозародились из кто там живет на Андаманских островах. Вот, они туда каким-то образом прибыли. Раз они прибыли, значит, они имели способы мореходства, которые они просто растеряли. Вот, раз они имели способы мореходства, у них были какие-то другие, видимо, культурные достижения, которые они растеряли за время жизни на необитаемых островах, где у них просто не было стимулов к тому, чтобы все это использовать. Никто же не мешает там. И, соответственно, они просто деградировали и сидят там в деградирующем состоянии. Смотреть на них, как, например, эволюции не стоит. Да, так вот, где-то, значит, 500 000 лет назад, по-видимому, в Европе заводятся неандертальцы. Неандертальцы в Европе появились раньше, чем наш с вами вид. И долгое время это была их вотчина. Мы, как вид, как считается, появились в довольно широкое окно от 400 до 250 тысяч лет назад. Опять же, в Африке. Поначалу, судя по всему, все были темнокожими, все были темноволосыми. Вот, и в таком виде пребывали, пока из Африки не вышли. А вот дальше начали приспосабливаться к среде. И таким образом разошлись на множество рас и субрас, которые ныне населяют Землю. Приблизительно дальнейшие похождения Homo sapiens выглядят следующим образом. Где-то в районе 160 тысяч лет назад в регионе Африканских Великих Озер, вот где озеро Виктория, там Танганьика, вот это все, в Восточной и Центральной Африке. Практически в сердце тьмы. Сформировалось 4 стаи товарищей, занимавшихся охотой и собирательством. Вот, и, соответственно, пользовавшиеся примитивными каменными орудиями для того, чтобы им помогать в этой непростой задаче. И эти 4 группы пошли в разные стороны. Одна пошла на юг, на территорию современной ЮАР. Другие 2 двинулись на запад. Одна в территорию современного Конго, как региона, другая к бассейну Нигера, где все эти Кот-д'Ивуары и прочее. Вот. А третья пошла на северо-восток и добралась до Эфиопии и Эритрии, и до Красного моря. Тем, которые пошли по Африке, в общем, деваться дальше было некуда, уже дальше океан. А вот которые добрались до Красного моря, начали ходить по его бережку. И, как считается, где-то 125 тысяч лет назад почесали на север по территории современного Египта, где тогда еще была зеленая травка.
Угу.
Да, собственно, почему они так легко и прошлись. Добрались до Суэца и, преодолев его, попали в Месопотамию. Таким образом, впервые в составе в компанию неандертальцам в Евразии. Казалось бы, вот они, наши предки-то, да?
Да.
А хрен. 90 тысяч лет назад разгулявшиеся на планете похолодание и посушение вызвало опустынивание севера Африки, Аравии и Леванта, так что все, кто добрался в Евразию в первой партии, благополучно помер.
Вот так номер.
Да. Так что в дальнейшем там ошивались неандертальцы, прибежавшие с севера, видимо, от холода. Сейчас трудно сказать. Те их сотоварищи, потомки той самой древней партии, вышедшей из региона Великих Озер, которые остались на территории современной Эфиопии, не смутились печальным концом своих товарищей, тем более, что они ничего все равно не знали. И где-то 85 тысяч лет назад, смастерив примитивные плавсредства, плоты, использование плотов, в том числе и неандертальцами, в общем, сейчас считается за подтвержденный факт. Хотя в остальном у неандертальцев была довольно примитивная культура, мы даже не знаем, умели ли они говорить. Вопрос до сих пор дискуссионный. Мы знаем, что они, например, не использовали лук. При том, что лук — это крайне архаичное орудие, но вот они даже до этого не дошли. Только швырялись камнями и деревянными копьями. И использовали, соответственно, всякие каменные скребки и рубила вот в этом духе. С острыми кромками. Так вот, 85 тысяч лет назад другая группа сапиенсов из юной Эфиопии, из мастерив плоты, пересекла Баб-эль-Мандебский пролив, добравшись из Эфиопии до Йемена.
Угу.
Соответственно, вот это наши с тобой предки. И вообще, предки всех, кроме негров.
Интересно.
Да. Ныне такая гипотеза.
Сколько ты говоришь лет назад?
85 тысяч лет назад.
85 тысяч лет назад. И они через всю Аравию прошли, если они через Баб-эль-Мандебский пролив.
Да, они, ну, они не пошли на север в Аравию, они не идиоты по пустыне ходить. Они вместо этого почесали вдоль южного побережья, вот, вдоль Аравийского моря, питаясь, очевидно, тем, что благодаря близости воды и приносимой влаге атмосферной, там и дожди проливаются, бывает, и все такое. Вот, они могли там питаться всяким найденным, всякой живностью, добывать рыбу. Потому что уже тогда, судя по всему, были известны всякие рыболовно-рыбобитные орудия, начиная от всяких ловушек для рыбов и заканчивая острогами и крючками из кости.
Вы прослушали ознакомительный фрагмент подкаста «Хобби Докс». Для прослушивания подкаста целиком подпишитесь на нас на Sponsor.ru или на Патреоне. Подробности на сайте hobbydocs.org.